Глава первая. Написание и приветствие. Стих первый. Наставление в испытаниях. Стихи со второго по одиннадцатый. Об искушениях и терпении. Стихи со второго по четвертый. О мудрости и молитве. Стихи с пятого по восьмой. О ничтожестве богатства. Стихи с девятого по одиннадцатый. Природа и источник искушений. Всесовершенный Бог – источник всякого блага и спасения. Стихи с 12 по 18. Обуздание гнева и языка. Исполнение закона. Стихи с 19 по 26. Сущность благочестия. Стих 27. Стих 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Наименование себя рабом Бога и Иисуса Христа вполне понятно в устах святого Иакова как истинного апостола Христова. По замечанию блаженного Феофилакта, апостолы Господа выше всякого мирского достоинства поставляют то, что они рабы Христа. Этим странным наименованием себя апостол, быть может, имел в виду возбудить веру и смирение своих читателей, а также вызвать доверие к себе с их стороны. Вопреки некоторым комментаторам нового времени, как Гальцман, Юлихер, выражение «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии» отнюдь не означает духовного Израиля или Церковь Христову, рассеянную между иудеями и язычниками. Подобный символизм или аллегоризм вполне чужд посланию святого апостола Иакова, а означает, по буквальному смыслу, именно внепалестинских иудеохристиан. Вероятно, это были преимущественно христианские общины заиорданские, Дамаска и Сирии, где христианство, как видно из 9 главы книги Деяний и далее, распространилось весьма рано, пишет профессор Богдашевский. Обращение к читателям с пожеланием радоваться, херен, напоминая отчасти употребительное у греков, иудеев и эллинистов приветствие, имеет, однако, у апостола специфический христианский смысл, как и в окружном послании Иерусалимского собора, редактированном тем же апостолом. Именно имеет значение радости в Господе Иисусе, как Боге Спасителе и Искупителе. Сам исполненный радости и блаженства, даже при тягчайших испытаниях веры, святой апостол и своим читателям молитвенно желает прежде всего этой высокой и недосягаемой для мирских бедствий радости. Стих 2. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Стих 3. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Стих 4. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Пожелание радости в устах апостола означает его глубокое христианское воззрение на жизнь. Этим воззрением святой апостол освещает для читателей их собственную, по-видимому, обильную печалями жизнь. Искушение и печаль ради Бога апостол признает и похвальными, и достойными радости, потому что они самые крепкие узы и возвращение любви и сокрушения, почему и сказано: «Чада, когда приступаешь ты служить Господу, то приготовь душу свою к искушению». И Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо без подвигов нельзя получить венцов ни в мире, ни от Бога», пишет блаженный Феофилакт. Искушение, по-гречески «пиразмос», по-еврейски «масса», на языке Священного Писания, кроме общего значения – испытание, проба, опытное дознание, обычно имеет более тесное и частное значение, собственно, в области нравственной жизни. Склонение, соблазнение к чему-либо порочному, дурному, греховному. Причем это соблазнение или склонение человеческой воли может идти со стороны злой воли дьявола или людей, а так равно проистекает из течения обстоятельств и разнообразных предметов. Всякие предметы, действия и обстоятельства, подвергающие испытанию веру и правила нравственности христианской, суть искушения. Конечно, не по существу своему они суть искушения, но по отношению к ним человека. Для одного служит искушением то, чем совсем не искушается другой, пишет епископ Михаил. Апостол в данном случае под различными искушениями разумеет, по-видимому, ближе всего внешние бедствия читателей послания, тягости бедности, соблазны богатства, преследования с разных сторон и так далее. Всякое подобное искушение христианин по апостолу должен встречать и принимать не только без малодушия, ропота, уныния, но даже с полную беспримесную радостью. Искушения доставляют рачительным великую радость, потому что через них обнаруживается испытание таковых, а испытание приводит к совершенному действию, пишет блаженный Феофилакт. По глубоко верному замечанию Преосвященного Михаила, это такая высота в созерцании апостолом закона нравственного развития, до которой не восходили самые высокие умы языческой древности, и на какую можно восходить и возводить только в христианстве, не только указавшим, но и дающим человеку благодатные силы восходить на такую высоту. Для полноты представления об искушениях следует лишь сопоставить с наставлением апостола заповедь Христа Спасителя о молитве христиан к Богу Отцу «Не введи нас в искушение». Очевидно, кроме искушений внешнего, так сказать, стихийного характера, есть искушения чисто душевные или духовные, представляющие великую опасность духовного падения и духовной смерти. Такое свойство искушений хорошо известно и святому апостолу Иакову, как показывают слова его в стихах с 13 по 15. Итак, если искушения, посылаемые Богом, мы должны принимать с полной покорностью Его воле и полной радостью и благодушием, то от искушений, угрожающих нашей вере и нравственности, мы должны ограждаться, как безгрешностью своей жизни, так и молитвою к Отцу Небесному об отражении их от нас, под условием, если, разумеется, на то будет воля Господня. Но при таком различии искушений терпение полезно в каждом их роде, пишет блаженный Феофилакт. О таком свойстве испытаний и скорбей согласно говорят и апостол Иаков, и апостол Павел в послании к римлянам. Терпение и помуни означает постоянство в добродетели и образует существенные условия истинного христианского совершенства. Посему и говорится далее в стихе 4 «Терпение же – дело совершенно доимать, да будете совершенни и всецели ни в чем же лишений». Только терпением устраняются препятствия на пути к нравственному совершенству. И только при условии терпения объединяются и получают прочность в душе человека все отдельные добродетели. И христиане в таком случае могут иметь надежду, что они будут совершенны, телии, вполне достигнут цели бытия своего, во всей полноте, без всякого недостатка. О локлери, эн медени, липомени. Стих 5. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Указанное апостолом в стихах 3 и 4 дело терпеливого и благодушного перенесения испытаний есть дело нелегкое для выполнения и вместе недоступное для обыкновенного человеческого разумения. Помочь человеку в том и другом отношении может только истинная мудрость. причиною совершенного действия называет мудрость, ибо знает, что испытание веры и терпение в искушениях не есть удел всех людей, но мудрых о Боге, почему желающих выказать веру и терпение возбуждает к молитве о мудрости, пишет блаженный Феофилакт. Мудрость, по-гречески «софия», по-еврейски «хокма», означает вообще правильное разумение, познание предметов божественных и человеческих. Главным же образом означает практически правильное определение целей действования и средств к их достижению. Так, на ветхозаветной библейской почве, в первой главе книги Притчей, подобным же образом и в Новом Завете, например, у апостола Павла, в 4 главе послания к Колоссянам и 5 главе послания к Ефесянам, София не раз означает «мудрость христианского поведения». Несомненно, в подобном смысле говорит о мудрости и святой апостол Иаков. Это не простая рассудочная человеческая мудрость, а та свышесходящая и полная добрых плодов мудрость жизни, о которой и позже говорит апостол Иаков в главе 3 своего послания. Говорит не о человеческой мудрости, но о духовной, ибо в ней указывает причину совершенного действия, а причина эта – небесная мудрость, укрепляясь которую мы можем совершить доброе вполне, говорит блаженный Феофилакт. О такой-то мудрости и должен, по наставлению апостола, молиться тот, кто имеет в ней недостаток. Возможность и легкость получения просимого от Бога апостол показывает, нарочито употребляя о Боге выражения, которыми показывается, что подавать благо просящим есть неотъемлемое свойство божества, дающего Бога, и что любвеобильность даяния Божия в том, что Бог подает всем просто и без упреков, «аплос ке ми онидизун» по одному чистому человеколюбию и без всяких попреков, какие бывают при людском благотворении. Стих 6. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Стих 7. «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Стих 8. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». В Боге не может быть причины неисполнения человеческого прошения мудрости или какого-либо другого дара. Но такая причина может заключаться в человеке, в его внутреннем настроении. Прежде и более всего для просящего у Бога мудрости или другого чего необходима вера твердая, чуждая какого-либо сомнения или колебания. «Если верит, то пусть просит, а если не верит, то пусть и не просит, ибо не получит ничего из просимого». Сомневающийся и тот, кто просит с высокомерием. Сомневающийся тот, кто далек от твердого действования и недоумевает, сбудется то или иное или нет, говорит блаженный Феофилакт. Напротив, молитва христианина, просящего о мудрости, должна быть чуждой каких-либо колебаний, которые апостол уподобляет в отношении неустойчивости, подвижности и ненадежности морской волне. Молитва именно должна быть твердую и устойчивую, основываясь на незыблемом основании веры. «Как благотворящий Бог весь сострадание и благотворение, так просящий человек должен быть весь вера и уверенность», пишет епископ Георгий. В стихе 8 апостол, повторяя образно выраженную в стихе 6 мысль о гибельности, сомнения и колебания, называет человека, одержимого этим недугом сомнения и колебания, двоедушным, дипсихос, как бы имеющим две души, из которых одна стремится к Богу, другая к миру. Отсюда нетвердость и неустройство во всех путях его, во всей его нравственной деятельности. двоедушный, находящийся в замешательстве, неустроенный, несовершенный, двоящийся мыслями, лицемер. Иначе мужем двоедушным апостол называет неустановившегося, который не стремится крепко ни к настоящему, ни к будущему, но носится туда и сюда, придерживается то будущего, то настоящего, говорит блаженный Феофилакт. Отринь свое собственное двоедушие и нисколько не сомневайся просить у Господа и получить. Пастырь святого Ермы. Стих 9. «Да хвалится брат униженный высотою своею». Стих 10. «А богатый унижением своим, потому что он прийдет, как цвет на траве». Стих 11. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». Истинная мудрость, необходимая человеку для правильного понимания значения искушений в деле нравственного совершенствования и подаваемая человеку Богом как плод истинной молитвы, научает человека иначе оценивать разные предметы и явления жизни, чем как оценивает их обыкновенная человеческая мудрость. Так два противоположные явления общественной жизни – бедность и богатство, неправильное употребление которых всегда может вводить человека в искушение. Иначе оценивается мирскую мудростью и совершенно иначе мудростью духовную, евангельскую. Первое признает бедность великим злом, а богатство – бесспорным благом. Напротив, истинная мудрость от Бога, благо или зло, видит не в бедности или богатстве самих по себе, но в таком или ином отношении христианина к бедности или богатству. Бедного, но терпящего свою бедность по закону Христову, истинная мудрость научает высотою своего христианского звания, остающегося в силе и при полном внешнем унижении, а богатого, но желающего по-христиански пользоваться богатством, она научает хвалиться унижением, смирением своим, именно вольную нищетою, в случае исполнения богатым Христовой заповеди о продаже имения и раздаче нищим, или, по крайней мере, должным отношением к скоро приходящему богатству и богоугодным его употреблением. Необходимость для богачей такого именно отношения к богатству апостол доказывает сравнением богатства со скоро гибнущими травами и цветами под действием палящего солнца со зноем. Под словом «кавзон», переданным в славянско-русском переводе словом «зной», по ветхозаветному библейскому употреблению следует разуметь, собственно, «могучий восточный ветер», по-еврейски «руах кудим» или просто «кудим», иначе называемый «самум». Ветер этот в пророческой речи, помимо собственного значения, имеет и значение образа губительного действия гнева Божия. Стих 12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Объединяя ранее сказанное об искушениях или испытаниях, постигающих людей, апостол показывает теперь конечный результат терпеливого перенесения разных жизненных испытаний, именно блаженство, прошедший через горнило испытаний и очистившись в нем нравственно, как золото очищается через огонь, человек-христианин имеет твердую надежду быть увенчанным венцом истинной жизни в соединении с Богом навеки. Любовь к Богу и Христу, выражающаяся в терпеливом перенесении христианином разных испытаний, сделает их достойными принять эту высокую награду по неложному обетованию Спасителя. «Апостол, — говорит святой Иоанн Златоуст, — довольно увещевал переносить искушение с радостью, дабы дело стояло твердо, а терпение было совершенное. То и другое происходит само собою и делается не без цели. Апостол старается убедить исполнять вышесказанное посредством другого увещания, когда говорит, что терпящий искушение блажен по обетованию, ибо таковой, ведя борьбу по образу борцов, будет мужем испытанным, искушенным по всяческим. Посему-то ему, после того, как он пережил печали, дается венец жизни, уготованный от Бога любящим его. Стих 13. «В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Стих 14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Стих 15. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Доселе апостол говорил об искушениях вообще, не различая их по источнику происхождения и самой природе их, и указывал высокое благотворное значение их как испытаний для воли и веры человека. Теперь, имея в виду склонность людей слабовольных и маловерующих оправдывать свои падения в искушениях указанием, что искушения посылаются Богом, апостол предлагает читателям строго различать искушения по происхождению и сущности. Те испытания или лишения, о которых доселе говорил апостол, посылаются людям Богом с благою спасительную целью – утвердить людей путем испытаний в добре и привести их к истинному благу, к жизни в истинном смысле. В качестве примеров таких испытаний в Ветхом Завете можно назвать испытание веры Авраама, Иова и израильтян во время странствования их по пустыне. Во всех этих и подобных примерах испытания людей Богом в случае выдержания ими искуса, результатом или плодом искушения является терпение, нравственная крепость, нравственное совершенство испытуемых, а конец всего – вечная блаженная жизнь. Но есть совершенно иные искушения, приходящие от дьявола или же зарождающиеся в душе самого человека. В рассматриваемых стихах апостол говорит об этих последних искушениях, и даваемое апостолом изображение искушения имеет большую религиозно-психологическую ценность, начертывая полностью весь процесс или поступательный ход развития искушения в душе человека. Прежде всего, апостол со всей решительностью устраняет всякую мысль человека-грешника, будто искушение ко злу и греху может происходить от Бога. Такая мысль коренным образом противоречит основному понятию о Боге как существе всесвятом и всеблагом. «Бог не искушается злом» – «Феос апирастос эсти какон» – «и сам не искушает никого». Слово «апирастос» должно быть передано именно так, как оно передано в русском переводе, в том смысле, что Бог абсолютно чужд зла, безусловно, не затрагивается никакими прирождениями зла. Славянский перевод «несть искуситель злым», как и вульгаты «интентатор», неточны. Тем более, что в случае принятия такой передачи получалась бы тавтология с последующим выражением «и сам не искушает никого». По стихам 14 и 15 подлинный источник и действительное основание искушения заключается в собственной похоти, идея, эпифумия человека. Кто через грех и невоздержанную жизнь сам изобретает себе искушение – и как бы в постоянной буре погружается в опасности. Тот, говорит апостол, искушается не от Бога, но от собственной похоти, пишет блаженный Феофилакт. Желая показать, каким образом зарождается в душе человека искушение и какими гибельными следствиями оно оканчивается, апостол для большей ясности пользуется сравнением этого психического процесса с зачатием и рождением дитяти. производителями греховного искушения в душе являются, с одной стороны, собственная похоть человека, имеющая основание в первородном, прирожденном человеку грехе, но возрастающая и укрепляющаяся под влиянием сознательной склонности каждого отдельного человека. С другой же стороны, свободная воля человека, соизволяющая похоти. Похоть есть фактор более пассивный, однако на слабую волю действие ее так же сильно и гибельно, как действие блудницы на обольщаемого ею мужчину. Воля же человека, соизволяющая искушению, есть уже активное оплодотворяющее начало, от преступного соединения которого с похотью происходит зачатие, а затем и рождение столь же преступного дитяти греха. А грех затем уже в свою очередь рождает свое исчадие – смерть, именно вечную духовную смерть. А коль скоро искушения указанного свойства имеют своим плодом грех и смерть, то ясно, что они не могут исходить от Бога, который есть самая святость и истинная жизнь. Ясно и то, что попытки людей оправдывать свои падения в искушениях ссылкою на Бога не имеют никакой опоры. Но все же в рассмотренных стихах с 13 по 15 эта мысль аргументирована лишь с отрицательной стороны, и потому в следующих стихах апостол доказывает ее и положительным образом. Стих 16. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Стих 17. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Имея дать в стихах 17 и 18 положительное и самое сильное опровержение упомянутого в стихе 13 заблуждения, апостол в стихе 16 восклицает: «Не обманывайтесь, не прельщайтесь, ми планосфы, братья мои возлюбленные», выражение, обычное в апостольских посланиях. Самое опровержение выражено в стихе 17 и состоит в той мысли, что от Бога по самой природе Его происходит только доброе и совершенное. Следовательно, Он не может быть виновником или причиной искушений, ведущих человека ко греху и гибели. Это противоречило бы свойствам неизменяемого существа Божия. Апостол весьма характерно именует Бога «Отцом Светов». «О патир тон фотон». Понимать ли с большинством толкователей под словом «та фото светило небесное» или с другими толкователями, как блаженный Феофилакт, видеть здесь название ангелов, то и другое, согласно с библейским словоупотреблением, и оправдывается библейским представлением о Боге как Творце и светил небесных, например, 135-й псалом, и ангелов, 38 глава книги Иова, являющихся различным образом и в разной степени от образом Божественного Света. Во всяком случае, здесь заключается мысль об абсолютной чистоте и святости существа Божия. Свет светил небесных и даже свет сил ангельских подвержен колебаниям, изменениям. Напротив, у Бога свет вечный и неизменный, всегда себе равный. Он не колеблется между злом и добром, от него происходит всегда неизменно одно доброе. «У Бога светов нет изменения, ибо Он Сам, взывая через пророка, «Я есмь и не изменяюсь». А выражение «приложение стень» означает, что в Боге нельзя даже помыслить какой-либо перемены, пишет блаженный Феофилакт. Стих 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Как на высшее проявление любви и благости Божией, апостол указывает на возрождение людей словом истины, «лого алифиас», в доказательство того же положения, что от Бога может исходить только одно доброе. Возрождение, этот совершеннейший дар, исходящий от Отца Светов, есть дело благой воли Божией. Покоясь в глубине божественного существа, оно составляет полную противоположность тому, что производит грех. Именно последний, как зачинающая мать, отсюда употребление «апокиин» вместо «гинан» рождает смерть, а Бог, как бы уподобляясь также матери, породил нас в новую жизнь, пишет профессор Богдашевский. Величие этого благодеяния показывается уже тем, что оно даровано людям незаслуженно, единственно по всеблагой воле Божией, восхотев, булифис. Сказал «восхотев», потому что есть люди, которые умствуют, что мир составлен случайно, говорит блаженный Феофилакт. Несомненно, здесь идет речь не о творении мира и человека, а о возрождении человека посредством проповеди Евангелия, именуемого «силою Божией». Верою в Евангелие полагается основание духовного возрождения человека, который эту верою усвояет себе искупление, совершенное Христом, и вступает в новый завет с Богом, возрождается для новой святой жизни. Цель духовного возрождения обозначена у апостола словами «Исто ине имас апархин тина тон авту ктизматун», чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Здесь апостол, имея в виду обычаи библейских евреев, во исполнении требования закона приносить в дар Богу и святилищу его первые и лучшие плоды, решит бикурим, земли, называет первенствующих христиан начатком плодов духовной нивы, как у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, в смысле первенства времени и достоинства, прими эт хонорациссими. По икумению. При этом апостол рассматривает христиан в отношении к целому миру как творению Божию. Обновление должно коснуться всего мира, так как все создания ожидают по апостолу Павлу восстановления в первобытном совершенстве. Такое восстановление началось с первым пришествием Христовым, а окончится по втором его пришествии. Христиане же, по апостолу Иакову, суть первые начала, первые носители этого обновления, вследствие малочисленности своей называемые «некий начаток». По блаженному Феофилакту слова «начаток некий» означают преимущество и высшее достоинство, а созданием называет видимую природу. Если таким образом Бог по единой свободной любви и благости восхотел возродить людей и сделать их началом обновления всего мира, то может ли Он искушать человека ко злу и на погибель? Давая в стихе 18 последнее основание для опровержения пагубного заблуждения, апостол вместе с тем в упоминании о возрождающем человека слове истины предлагает тему для последующей своей речи об отношении христиан к этому слову истины. Стих 19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Стих 20. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Стих 21. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Слово истины евангельской, для того, чтобы быть в состоянии приносить благие плоды в жизни людей, прежде всего должно быть слушаемо и воспринимаемо с должным настроением. Необходимы прежде всего полная готовность и усердие к слышанию слова Евангелия. При этом апостол внушает читателям своим и всем христианам более всего слушать и усвоить слово истины и менее всего стремиться к речам, к обилию слов. Здесь, напротив, нужна великая умеренность и осторожность. Еще более необходимо избегать страстного гнева, выражающего настроение плотского человека, безмерно далекого от правды Божией. Напротив, христиане, изгнав из сердец своих всякую нечистоту и всякий остаток себелюбия и злобы, должны с кротостью принимать в свои души, как в удобренную почву, насаждение евангельской истины, производимые видимым образом проповедниками Евангелия, а невидимым образом самим Богом в духовно-благодатном возрождении. Апостольское наставление касательно медленности в слове напоминает увещание ветхозаветного мудреца: «Буди скор в слушании твоем и с долготерпением отвещевай ответ» — 5 глава книги Сирах. Для первоначальных читателей послания, происходивших из евреев, наставление это было особенно понятно и внушительно. Но и общий смысл его имеет большую психологическую ценность и важность. Блаженный Феофилакт по поводу этого апостольского наставления замечает: «Скорым нужно быть на слышание, непростое, но деятельное, возбуждающее прилагать выслушанное к делу, ибо известно, что кто слушает прилежно и внимательно, тот готов будет и исполнять слышанное, а кто, напротив, медленно располагается к чему-нибудь и откладывает то, тот впоследствии может и совсем отстать от предприятия. Посему относительно изучения божественных предметов апостол заповедует скорость, а относительно того, совершение чего соединено с опасностью, — медленность. Таковы слова — гнев, ибо говорливость в гневе не оканчивается добром». Стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышители, только обманывающие самих себя». Стих 23. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Стих 24. «Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Стих 25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Слово истины, чтобы приводить людей к спасению, не только должно быть тщательно и внимательно слушаемо, но, подобно зерну, принимаемому и усвояемому землею, должно быть всажденным в почву сердца человеческого и дать соответствующий росток, то есть выразиться и проявиться в добрых делах. Вся жизнь и деятельность человека-христианина должны быть выражением и осуществлением того, чему поучает слово истины. Кто не проводит слово истины в жизнь свою, тот лишь обманывает себя самого, ошибочно думая, что божественное слово и в таком случае будет для него полезным, принесет ему блаженство, спасение, чего в действительности не может быть. Совершенство и блаженство достигаются не простым слушанием или знанием слова истины, а деятельностью, сообразной с опознанным словом истины. Истину эту апостол далее уясняет наглядным примером. Слово Божие, сообщающее человеку истину, уподобляется у святого Иакова зеркалу. Причем, если в зеркале человек рассматривает образ своего внешнего бытия, «просопон тис генесиус», в Слове Божием изображается внутренний облик человека, образ его нравственного существа. Но как человек, увидавший в зеркале черты лица своего и не сделавший никакого применения из своего наблюдения, не оправивший, например, своей головы, скоро и бесследно утрачивает из памяти полученное при смотрении в зеркало впечатление, так и человек, слушающий слово евангельской истины и не исполняющий его, не имеет слова Божия пребывающим в нем, забывает о нем, и оно не приносит ему спасительных плодов. От обыкновенного зеркала апостол переводит речь к зеркалу мысленному, ничего не выведший из представленного в кратких словах примера. ему надлежало бы сказать так: «Кто слушает закон и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему лицо свое в зеркале. Как этот посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он, так и тот, усмотрев из закона Моисеева, для чего он сотворен, именно для славы Божией и для жизни по образу создавшего его Бога, ничего из виденного не исполнил, но поступил точно так же, как смотревшийся в зеркало. Ему следовало бы воспользоваться виденным, а он, каков и тот. И не без цели поступает так апостол, умалчивая нечто. Он сосредоточивает слушателя и напрягает его слушать это не между делом. Ибо блаженные не такие слушатели, а соединяющие с слушанием дело, пишет блаженный Феофилакт. Полезно и спасительно слушание и изучение слова евангельского лишь в том случае, если за этим слушанием и изучением следует деятельное пополнение правил и заветов Евангелия. Слово евангельской истины, как слово, посеянное в сердцах наших, написанное не на скрижалях каменных, а на скрижалях сердца, есть божественное слово, вполне соответствующее нашей истинной природе. В этом смысле оно есть закон совершенный, закон свободы, «номон телеон тон тис элеферияс», сравнительно с ветхозаветным законом, который у другого апостола именуется законом немощным и несовершенным и законом рабства. То был закон внешний, дробный, порабощающий волю, а это закон внутренний, действующий внутренне на волю человека, пишет профессор Богдашевский. О свободе закона евангельского апостол Павел говорит: «Закон бо духа жизни во Христе Иисусе свободил меня есть от закона греховного и смерти». К словам «закон совершен» прибавил апостол Иаков закон свободы, чтобы указать на отличительную его черту – свободу, ибо закон Христов, освободив от рабства плотского, поставляет приходящего к нему в свободе, делает его через эту свободу более внимательным и освобождает его от забвения, вредного для всего доброго, говорит блаженный Феофилакт. Если в Ветхом Завете праведность состояла в соблюдении заповедей и оправдании Господних, то в рассматриваемом месте у апостола говорится о таком проникновении в закон природы, о таком усвоении его, которое ведет к осуществлению закона. Закон свободы есть не только закон свободно исполняемый, но и закон, дающий вам свободу. Но все это при условии пребывания, параминос, христианина в этом законе, то есть если он сделает его постоянным законом жизни и деятельности своей, и при стремлении человека быть не слушателем забывчивым, но творцом дела. Под блаженством, которое обещается исполнителю закона, разумеется, прежде всего, блаженство самого делания, как видно из выражения «энтипииси авту» – «в делании своем», а потом и будущее блаженство, вливающее отраду в сердце человека при делании его в настоящей жизни, пишет епископ Георгий. Стих 26. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Стих 27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Закон евангельский, безусловно, совершен, но отношение людей к этому совершенному закону может сложиться по образу и примеру отношения иудеев к закону Моисееву. от такого неправильного отношения к закону Евангелия и предостерегает святой Иаков в стихах 26 и 27, вооружаясь здесь, как и ниже, против грехов языка, особенно против страсти к учительству. Порок этот был, видимо, очень распространен в современном апостолу еврейском, а затем и иудео-христианском обществе. По понятию иудеев, благочестив тот, кто оказывает верность в делах, потому что таковый кажется не принадлежащим к толпе. Иудеи, исполняя до тонкости предписания закона, высоко думали о себе, полагая в соблюдении их все благочестие по отношению к Богу, и, занимаясь только ими одними, мечтали стяжать через них блаженство. Удерживая от такого мнения, апостолы дают настоящее наставление. Упомянув об исполнителе дела и назвав его блаженным, он тотчас исправляет зло, рождающееся у многих при исполнении, говорит блаженный Феофилакт. Так по апостолу возможно пустое, матеос, ничтожное и тщетное благочестие, как при исполнении закона Моисеева, так и при следовании совершенному закону Христову. От этой опасности показного благочестия апостол и предостерегает в стихе 26. Стих же 27 в противоположность ложному благочестию называет истинное благочестие, фриския, и характеризует его с двух сторон. Первая черта истинного, имеющего цену в очах Божиих, благочестия состоит в том, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Конечно, это лишь частный пример, один лишь из видов деятельной любви и истинного благочестия, избранный, вероятно, как любимый образ у священных писателей Ветхого, а затем и Нового Завета, для представления бескорыстной любви и благотворительности. Эта деятельная любовь и благотворительность, чтобы быть истинно спасительную, должна иметь в основании своем веру в Господа Иисуса Христа. Итак, если хочешь быть благочестивым, обнаруживай благочестие не в чтении, но в исполнении закона, которое состоит особенно в оказывании сострадания к ближнему, ибо сострадание к ближнему есть своего рода уподобление Богу. «Будьте, сказано, милосерды, как и Отец ваш Небесный». Только милосердие наше должно быть чуждо лицеприятия, говорит блаженный Феофилакт. Вот то, чем можем уподобляться Богу, именно милосердие и сострадание. Посему, если мы этого не имеем, мы лишены всего, пишет святой Златоуст. Другую черту истинного, чистого и непорочного благочестия составляет по апостолу Иакову сохранение себя неоскверненным от мира. Мир, о космос, здесь понимается в смысле воззрения на него евангелиста Иоанна, как совокупность всех враждебных Богу и добру сил. Беречь свою душу от всякой нечистоты мира, лежащего во зле, противостоять злу и бороться с ним – это, вместе с делами милосердия и любви, является существенным признаком истинного служения Богу.